Прочитаю, братья и сестры, из Слова Божьего, которое напоминает нам об особом событии из жизни Моисея. Книга Исход, 3 глава. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей, Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда. Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Братья и сестры, как на вас, или какие мысли, какие образы вот рисует наше воображение, когда мы читаем этот текст? По сути своей, здесь начало Ветхозаветнего Евангелия. Было время, когда Богу надо было народ свой спасти. И вот с чего начинается спасение? Моисей уже давно отчаялся что-то сделать. 40 лет прошло, были у него попытки спасти свой народ. И ничего у него не получилось. Он сидит или стоит среди овец. Он уже привык к этой доле. Я даже представляю себе, что на нем остатки египетского кафтанчика, так сказать, вельможи богатого. Это все, что осталось от Египта. И вот он стоит, смотрит на этих животных, такие они мирные, спокойные, жуют свою жвачку. И он вынужден искать им эту жвачку, куда их повести, где накормить, где напоить. А ведь я не для этого предназначен. Но он не может найти ответ на свои вопросы. И вот однажды он увидел это великое интересное зрелище. Горит куст и не сгорает. И он решил посмотреть. Направился к этому кусту. И вдруг услышал голос. Этот голос его остановил. Он назвал его по имени. Не просто обратился к нему пастух. «Моисей, сними обувь, ты стоишь на святой земле». Я, братья и сестры, не сомневаюсь в том, что он моментально разул свои сандалии, оставил их в сторону и босиком стал на земле. Братья и сестры, от чего эта земля святая сделалась? Может быть, она была особого цвета, может быть, на ней особая трава росла, может быть, она теплая была, остальная холодная, может быть, она мягкая была. Вот почему она святая? Чем эта святость была обусловлена, друзья? Я думаю, что мы найдем правильный ответ. Тем, что там Бог пребывал. Вот он спустился на эту землю, он находился в среде куста, куст горел, и земля была святая. И по-другому нельзя. А вот коли ты подошел к этой земле, Господь не сказал ему: уходи отсюда подальше, ты грешник. Нет, ноги разуют. Сними свою обувь. Стань на эту землю босыми ногами. Когда мы, друзья, разуваемся, то вы замечаете, как наши ноги, они очень чутко ощущают то, куда мы стоим. Они очень чуткие у нас подошвы ног. И вот эта незащищенность, так сказать, ног, она всегда побуждает нас внимательно смотреть, куда мы наступаем. Одно дело, мы в ботинках идем или в сапогах, и мы не боимся. А другое дело, мы босиком идем. Друзья мои, я хочу этот образ, чтобы он у нас запечатлелся. Потому что здесь сокрыт великий прообраз. Тут великая истина, что перед Богом нельзя стоять с обутыми ногами. И мы сегодня пришли не просто на улицу Челюскинцев, 95. Мы не просто по этому адресу пришли и заняли свою скамеечку, друзья. Мы пришли в место, которое есть земля святая. И я бы хотел побудить вас разуться. Нет, нет, не с тем, чтобы мы там за крылечком свои ботиночки оставили, а с тем, чтобы мы души свои открыли, чтобы она была открыта для того, чтобы иметь с Богом общение. На иных условиях мы просто не сможем это сделать. Мы не сможем иметь этого общения. Я хочу, друзья, сказать, что Моисей тоже был обут. Не знаю, какой фасон был у его сандалии, не в суть, не в том. Он был обут в другое. Он был обут в то, что он 40 лет назад мечтал освободить свой народ. Он себя ощущал на самом деле во дворце фараона. И он понимал, что его братья каждый день спешат на тяжелый труд. И если они вдруг не спешат, их там бич догонит надсмотрщик и заставит очень быстро ходить, таскать глину, таскать солому, все это мешать, засыпать формы, высушивать на солнце, а потом там какие-то будут заведения всякие, строения из этого делать. А вот он оказался таким, знаете, баловнем. Он и не думал о том, что он во дворце будет вырастать. Ему дали самое хорошее образование. Друзья мои, это была обувь своего рода. И вот когда он к народу вышел, у него душа тяготела к своим братьям. Его не удовлетворяло то, что он эти бичи не испытывает. Ему больно было от того, что братья все это переносят. И когда он вышел, он хотел их спасти. Он об этом сам признается. Он думал их спасти. Он, правда, не знал, как это будет. Он заступился только за одного своего брата. Ему даже пришлось, может быть, я допускаю, и нечаянно, как это нечасто бывает, убил египтянина, закопал его. Он попробовал, друзья, спасти, у него ничего не получилось. Плюс к этому он обут был в хорошее образование. Хорошее образование. 40 лет во дворце написано, научен был всей мудрости египетской. Всей мудрости. Над его образованием трудились самые лучшие учителя того времени. Это тоже, друзья, обувь. И вот ее надо было оставить. Братья и сестры, мы сегодня тоже пришли к Богу. Пришли к Богу. Мы слышали в первой проповеди, что мы должны приступить. Приступить значит подойти. Мы слышали о том, что Бог может спасать приходящих к Нему. Вы замечаете? У людей сегодня большая лень. Люди сегодня неохотно идут к Богу. Лучше у телевизора посидеть. Даже, знаете, богослужение посмотреть по телевизору, не вставая с дивана. Даже кнопочки можно там менять вот так вот, не меняя своего положения. Друзья мои, это страшное явление. А спасаться могут те, которые приходят к Богу, которые приступают к Богу. Понимаете? Приходят вот на это место, на святое место. И я хочу сказать, братья и сестры, самое главное, самое великое, что Бог нас ждет. Он для нас открыт. Он для нас открыт. Мне один раз пришлось на суде быть. Меня судили не так давно. Я не успел заплатить налог. Сумма небольшая была, 80 рублей. Но налоговая инспекция, она, знаете, не очень милосердная. Она дело в суд передала. И мне пришла строгая бумага. Явиться в арбитражный суд. Площадь застава. Знаете, там высокое здание напротив тюрьмы. И я законопослушно пошел в этот суд. Там все говорит о такой большой официальности. Там орлы висят везде такие вот. Символы нашей Российской империи. Там охранники стоят очень строгие. Я все это прошел благополучно. Поднялся на третий этаж. Нашел комнату этого судилища. И вот из этой комнаты вышла женщина. Ну, моего возраста примерно. Куда-то она по своим делам сходила. Я туда было заглянул. Мне говорят, подождите, минуточку. Вас позовут. Эта женщина вернулась в свою комнату. Потом выходит секретарь, пожалуйста, зайдите. И когда я зашел в эту комнату, я увидел ту же самую женщину, только она была облачена в мантию. Знаете, такая одежда такая есть? То она ходила в простой своей там блузочке, а это, знаете, сверху мантия такая очень солидная. Она сидит на своем месте, мне тоже предложили сесть. Но я, друзья, что понял для себя, что все это сделано, чтобы я понял. Ты пришел в суд, будь добр. Тут решается твоя судьба. Ну, конечно, друзья, я где-то внутренне немножко подсмеивался над этим. Наружно делать это нельзя. Но я понял, вот суд, он имеет такую, знаете, статус. Братья и сестры, я это к тому говорю, что Бог к нам пришел. Он для нас себя открыл. Он стал нам доступен. Он родился, как маленький младенец. Если бы мы увидели царя царей, нам бы его Мария показала, был маленький ребеночек. Маленький ребеночек. Но это царь царей, Господь господствующий. Вот в этой, так сказать, атмосфере этой пещеры, друзья мои, ну хотя бы ангел рядом стоял. Вот такой охранник. Ну хотя бы, знаете, вот, вот когда надо было охранять двери рая, там херувим был поставлен с обращающимся мечом. А здесь царь царей. Ну неужели нельзя было сделать хотя бы вот, чтобы ангел там стоял, охранял? Нет. Любой пастух, он даже, знаете, одежду свою перед тем, как зайти, не поправлял. А чего поправлять? Я в пещеру захожу, а там царь царей лежит. А потом мы видим его жизнь на земле, друзья. Какая она открытая. Простая семья. Даже это еще, знаете, это чуть-чуть позже. Когда случилась опасность, мы бы увидели его родителей с большим переживанием. Держат малыша и убегают в Египет. Такой, знаете, вынужденный политический эмигрант. Ему надо было пересечь границу только потому, что царь за ним охотился, за этим маленьким мальчиком. И опять же, Бог-Отец не ставит там свою защиту. Он просто побуждает Иосифа: возьми младенца с матерью его и беги в Египет. И вот они трясутся на этом ослике по горным дорогам, чтобы убежать в Египет. Царь царей бежит в Египет, друзья. Вот вся защита. Какая доступность для любой агрессии, для чего угодно. Потом детские годы прошли, мы его там в храме увидели, а потом он на свое служение вышел. И опять, друзья, царь царей ходит по земле. Его одно время хотели с горы сбросить. Хорошо он так вот между ними прошел, и они не смогли это сделать. К нему любой мог подойти, вопрос задать, и не просто задать, а упрекнуть, едва ли камнем не ударить. Братья и сестры, я к чему все это говорю? Понимаете мою мысль? Он для нас открытый, он для нас доступный. Он пришел, чтобы иметь с нами общение. Любой больной к нему мог подойти. Самый-самый вот вонючий, позвольте сказать, болезнью. Показать свои струпья. Сказать: если хочешь, очисть. Друзья мои, поймите правильно. Это не случайно. Это для того, чтобы душа наша открылась для него. Распахнулась для Иисуса Христа. А представьте себе его страдания, когда случилось в саду Гефсиманском. Единственный ученик, который взялся его защищать. Никто другой не дерзнул. А вот он дерзнул, меч обнажил, по голове ударил. Друзья мои, ну и то неудачно. И то неудачно. Его Иисус Христос не одобрил. Убери свой меч побыстрее. Убери меч. Это совершенно не то. Взявший меч от меча погиб. И вот мы видим это ухо, отрубленное уже опять на месте, у врага, с любовью так вот приставлено, и опять заработало, слышать начал. А он беззащитный, друзья. Его запросто взяли, связали ему руки, повели во двор Каиафы. Друзья мои, абсолютная беззащитность. Или по-другому сказать, абсолютная открытость. Для любого обвинения. Ладно бы, вот кто-нибудь там собрал бы, как вот сегодня есть всякие митинги, приступили бы к Пилату. Кто бы свои рубцы показал от своей проказы, она вот исцелена. Кто-то костыли ненужные показал бы, вот я ими пользовался, потом они ненужные стали. Кто-то на свои глаза бы показал. Друзья мои, никого не было. Никого не было. Он был беззащитен перед любым обвинением. Или по-другому сказать, открыт для любого обвинения. Кто что хотел, то и говорил. Никого из них гром небесный не поразил. Никого из них за клевету не осудили. Только один Петр, да и тот. Немножко его прижали, так скажем, и он отрекся. И трижды отрекся. Братья и сестры, я это к тому все говорю, что он пришел для нас быть открытым. А немножко позже на него крест возложили. И вот он уже на Голгофе. Я хочу руки вот растянуть, но стена не позволяет. Вот такое положение на кресте его было. Я специально это делаю. Друзья, что это означает, вот такой вот? Если вы бы меня увидели где-нибудь в городе, я вот вам руки бы так вот распростер. А? Объятия, правильно, сестра? Объятия. А вот что здесь были за объятия? Некто в слове своем сказал в проповеди, это самое беззащитное положение. Мне как-то пришлось на операции быть. У меня глазик такой вот несовершенный. Его решили подлечить. И когда предложили мне лечь на стол, там такой хитрый аппарат на меня должен был надвинуться, и мои руки привязали. Вы знаете, как мне было неприятно? Вот я представил себе, что даже если вот что-нибудь такое захочется, вот его немножко поправить, и то я не смогу это сделать. Такая вот беззащитность. И вот представьте себе, эти руки любящие были прибиты, на кресте прибиты. А ведь вот это тело, вот это вот самое тело, оно очень нуждается в защите. Если нас кто-то обижает, вы замечаете, мы первым делом защищаем свой живот, самый беззащитный, грудь свою, руками лицо закрываем. Это такая естественная реакция. Руки здесь весьма необходимы. Хоть немножко вот эти удары как-то смягчить. И опять Иисус Христос был абсолютно открыт для этих ударов, для плевков, для всяких обвинений, для насмешек. Братья и сестры, открыт был, доступен был Сын Божий. Иисус в таком положении, а Бог смотрел и ничего не предпринимал. Ни ангела не послал, ни какого-нибудь праведника. Праведник потом пришел, когда уже мертвого надо было во гроб ложить. Он пришел по ходатайству за тело Иисуса Христа. Братья и сестры, и тем не менее, эти руки не просто говорят о беззащитности. Любовь Петровна правильно сказала, это объятие, объятие. Если бы Христос эти объятия не открыл, ни одна сила эти руки бы, знаете, насильно не развела бы в сторону. Ни одна сила не положила бы его на крест, если бы он этого не захотел сам. Я видел и сам встречал своих детей, по которым я скучаю. Где-то на перроне отец выходит из вагона, детки бегут, и вот самое естественное, вот так вот руки распростереть и всех их обнять. Друзья мои, то же самое Христос сделал. Обнять всякого грешника, которого к нему приходит. Первого в эти объятия разбойник бросился. Сам того не знаю. Помяни меня, Господь. Понуждался. Как это важно, друзья мои. Как сегодня не хватает этой открытости. Люди не приходят к Богу, или, скажем так, приходят своими предубеждениями. А им говорят, сними обувь, сними обувь. У людей свои понятия, как к Богу приходить. В Ветхом Завете был такой пример. Известный человек Нейман. И он однажды к пророку пошел. И вы помните, он уже примерно в своем понимании сложил, у него сложилась картина, как его пророк встретит. Он к нему выйдет обязательно. Он на него руки возложит. Где-то, может быть, он это видел. И вот все, что на нем было, это вот вся короста, проказы, она вдруг с него должна сойти. И вот с этим пониманием он шел к пророку. Друзья мои, как вы думаете, получил он то, что хотел? Он от него ушел. Он развернулся и с горьким сердцем ехал и думал, надо ж, предложил мне, понимаешь, в грязный Иордан окунуться. Да что, у меня своих рек нет? Я такой путь проделал. И хорошо, что у него там хорошие были друзья. они знали своего шефа. И, наверное, так мягко, но чтобы вот к сердцу его. Слушай, ну если бы что-нибудь важное тебе пророк сказал, ведь ты бы сделал. Болезнь-то серьезная. Ну давай развернемся. Поехали к Иордану. Ну что тебе стоит? Неужели от тебя много надо? Друзья мои, я за него очень рад, что он снял эту обувь со своих ног. Понимаете, это образно говоря. Он пошел к Иордану. Он вошел туда грязный, вошел весь в струпьях, не постеснялся раздеться, а вышел, и когда он оглядывал свое тело, я когда маленьких детей смотрю, я всегда его вспоминаю, тело малого ребеночка. Представляете, какое оно нежное, чистое, такое вот оно особое. И я невольно думаю, надо ж, Нейман, как ты интересно получил. Был в шрамах весь, все-таки солдат, воин. И тут еще эти вот всякие разные там проказы, это ж такая неприятная, вонючая вещь. И тело малого ребенка. Друзья мои, только потому, что снял эту обувь. Только потому, что пошел, как ему сказали, не побоялся этого. Отрекся от того, что он великий человек. Надо было пройти вот через это младенчество. Друзья мои, а сколько других людей сегодня не идут, или пусть даже, скажем, идут, но не тем путем идут. Очень многих мешает религиозность. Самарянку можно вспомнить. Она тоже не ожидала, что она самого Бога встретит у колодца. И вы помните ее первый вопрос: а где поклоняться? Где поклоняться? И она знала, где поклоняться. Отцы научили. Вот на той горе надо идти там поклоняться. И, наверное, она туда ходила, друзья. Но коли вопрос остался, она была неудовлетворена. Понимаете, она ходила туда, может быть, не раз. И грехи свои пыталась замолить. Но когда она возвращалась, она с очередным мужем ссорилась, и она с ним разводилась. И она всегда думала, что вот тот следующий, который придет, он ей точно счастье принесет, а он ей счастье не приносил. 5 мужей поменял. Вы думаете, счастливая жизнь? Это не от счастливой жизни. А вот тот, которого она встретила, говорит: дай мне пить. Друзья, как я рад, что она ему поверила. Она сняла это предубеждение. И потом она совсем другая, побежала в свой город. Она не постеснялась сказать: он сказал мне все, что я сделал. Братья и сестры, как это ценно. Мне часто приходится беседовать с людьми религиозными. Когда я их приглашаю на собрание, говорят: а я хожу в свою церковь, в православную, в русскую церковь. Я говорю: откуда она русская? Как, ты не знаешь, что она русская? Я: конечно, не знаю. Она пришла с Византии, она уже не русская. Уж если ты русская, ты по своей вере язычница. Тебе надо Богу Перуну кланяться, которого в Днепр сбросили, как бревно, и он уплыл куда-то по течению. Вот твоя естественная вера. Языческая. Нет, мы русские. Ну что вы русские? А вот ты нам немецкую веру несешь, и никакую не немецкую. Я вам первоапостольскую веру несу. Она заповедана Богом. Иуда называет ее святейшей верой. За нее надо взяться всем святым. Эта вера передана через апостолов. Она записана в Деянии апостолов. Друзья мои, сколько предубеждений. Готовы показать крестик свой? Я, друзья, очень уважаю этот символ. Там Христос был распят. Но дело в том, что вот этот крестик на шее любого человека висит, самого нечестивого, самого непутевого. А ведь это тоже предубеждение. Я даже думаю, может быть, человек рассчитывает на то, что и Богу можно потом будет показать этот крестик на вечном суде. Только спасет ли он, если ты по жизни никогда к Богу не приходил? Он тебе не нужен был, тебе крестик этого хватало. Может быть, даже на золотой цепочке. Братья и сестры, сколько таких предубеждений? А вот мы с вами верующие люди. Я верю, что возрожденные люди. А мы с вами как приходим к Богу? Сколько вот этой обуви, друзья, которую надо снять? Самая, может быть, я скажу, естественная обувь – это наши заботы. Потому что мы переживаем, год неурожайный. Все с этим согласны? По ценам это видим. Зерно не уродилось, свекла не уродилась. Только одни арбузы. Ну а что, арбузы везде вот есть будешь? Их много, правда. Дыни есть, помидорки есть. А все остального нету. Нету, друзья. И вот голова болит от этих переживаний. к Богу ли идти? Тут надо спешить, запасать что-то, куда-то стремиться. Даже на собрании можно сидеть и думать, ах, вот картошка, высокая цена. Где ее купить? Друзья мои, снимите эту обувь. Снимите. Вы же к Богу пришли. Вы к Богу пришли. И я скажу, что то, что мы от Бога получаем, гораздо более ценно. Гораздо более правильно, гораздо более важно для нас. Нам всегда не хватает вот этой доступности Иисусу Христу. Сколько людей приходит с таким предубеждением, что меня Бог не простит. Я даже думаю, кто-то из нас тут сидит с такими мыслями. Вот он всех простит, но не меня. Всех, да, он там простит, там есть. А вот мой грех не простит. И человек вот такой обутый остается, такой недоступный для Бога, для воздействия Его благодати, для Его заботы, любви. Вот все-все на расстоянии, на такой дистанции. Братья и сестры, вот это слово звучит. Снимите обувь. Снимите. Кто-то не верит в любовь, кто-то не доверяет ближнему, кто-то сердце ожесточил, как блудный сын. То есть, прошу прощения, не блудный сын, тот молодец, с отцом уже пирует, а ожесточенный-то старший сын, праведный. Он не рассчитывал на то, что отец так запросто его простит. У него свои были понимания. Но блудный, который расточил, попросил прощения и сидит, радуется. Сидит, стол полный, одежда новая, все на своих местах, только немножко стыдно. А тот праведный стоит за дверью и написано «не хочет выйти». Понимаете, он праведный. Он ждет особых к себе отношений. Особых не будет, друзья. Все отношения, которые строятся между Богом и человеком, все построено только на милости Иисуса Христа. Братья и сестры, давайте помолимся. Это самое ценное, что мы можем сделать. Только в молитве, вот как я уже не раз это повторял, снимите обувь, станьте для Бога доступными. Он все сделал, чтобы быть для нас доступными. И с нашей стороны это то же самое нужно. Пусть Господь нам в этом поможет. Слава за все Ему. Аминь. Помолимся.